Глава 11. Фрицы открыли дверь в сарай и выгнали нас на улицу еще затемно. Во дворе происходила какая-то нездоровая суета. Вчерашний мордатый унтер приказал встать возле стены сарая и приставил к нам второго часового. Наблюдая за бегающими по двору фрицами, я вдруг понял, да они же драпать собираются. Видимо, удержать эту деревеньку они не надеялись или по каким-то своим тактическим соображениям не считали нужным. Негромко прошипел стоящему рядом ефрейтору. «Пока темно, можно попытаться». Тот еле заметно кивнул. Прозвучала гортанная команда. Суета начала стихать. На улице формировалась колонна. Опять появился унтер-офицер, и часовые погнали нас в хвост колонны. Особенно доставалось обоим азиатам. Мне даже жалко их стало. Они готовы были выполнять команды немцев, но никак не могли понять, чего от них хотят. Охранники злились и пускали в ход приклады карабинов. Наконец построились и пошли. Из деревни вышли, когда небо на востоке уже начинало светлеть. Я поймал вопросительный взгляд Хватова, огляделся, оценивая обстановку, и отрицательно качнул головой. Впереди около батальона фрицев, позади еще где-то взвод. По бокам двое бдительных охранников. Слишком много лишних глаз и стволов. Тут даже темнота не станет спасением. Да и темнота уже весьма относительная. Скорее, рассветные сумерки. Когда мы прошли несколько километров, колонна остановилась, а нас четверых погнали дальше. Конвоировали двое солдат и унтер-офицер. К своим конвойным обязанностям они относились не просто добросовестно, а еще и проявляли служебное рвение. Даже попытки перекинуться парой слов пресекали своим лаем, сволочи. А когда я не внял, получил по спине прикладом тяжеленного маузера. Хорошо, хоть хребет успел убрать, но теперь каждое движение правой рукой причиняло боль, и я заткнулся. Километров через 15 мы оказались на территории какой-то тыловой немецкой части. Здесь посадили в машину, и «Опель Блиц» довез нас до лагеря военнопленных. Высадили перед опутанными колючей проволокой воротами. Одна створка ворот распахнулась, и мы оказались внутри. Здесь конвой передал нас лагерной охране. Нас еще раз обыскали, отобрали все личные вещи. Хотя отбирать уже было практически нечего. Все найденные при нас бумаги тут же сожгли. Пройдя процедуру регистрации, я уже знал, что мы находимся на территории так называемого ДУЛАГа, лагеря для временного содержания военнопленных, где происходила первичная сортировка. Офицеров отделяли от солдат и сержантов, больных от здоровых. Впрочем, тяжело раненые и те, кто не мог самостоятельно передвигаться, сюда просто не попадали. Первичный отстрел по этому признаку производился солдатами передовых частей вермахта при взятии в плен и конвоирами во время пеших маршей. Оказавшись, наконец, на территории лагеря, мы осмотрелись, и Хватов высказал наше общее мнение.
«Вот это влипли!»
Лагерь небольшой, примерно на 500 человек. Колючая проволока в два ряда, по углам вышки с прожекторами и пулеметами. В центре бывший скотный двор, превращенный в барак для военнопленных. У ворот П-образное сооружение с обрывками веревок. Охрану несут десятка три местных полицаев и немного немцев. Но и такая охрана для лагеря была избыточна. Он был практически пуст. Видимо, немцы очистили лагеря в ожидании притока пленных после окружения наших войск под Курском. Но с окружением, как и с пленными, вышел у них большой облом. И сегодня вместо сотенных колонн ворота лагеря пропустили жалкую группу из 4 человек. Даже вторую створку открывать было незачем. Кроме нас, по лагерю бродили еще около полусотни обросших, грязных и голодных людей. А над всем этим витала атмосфера страха, безнадеги и человеческих испражнений. Страх был обоюдным, пустота лагеря говорила сама за себя. И пусть сюда еще не доносился грохот фронтовой канонады, но даже тем, кто не имел мозгов, а только глаза и уши, уже было понятно. Падение «Орла» – вопрос 2-3 недель. Полицаи, охранявшие лагерь, тряслись, что немцы бросят их здесь. Пленные понимали, что если их вовремя не вывезут, то живыми Красной Армии тоже не сдадут.
«Что дальше делать будем?»
Вопросительно уставился на меня ефрейтор. «Не знаю», – ответил я. «Пока не знаю». До меня уже дошло, что мы совершили трагическую ошибку. Бежать нужно было сразу. Сразу, как только представится хоть малейшая возможность. Или кончать с собой, будущее нам ничего хорошего не сулило. О, этот инстинкт самосохранения. Древний, великий и могучий. Именно он не позволяет ткнуть под челюсть ствол оружия и нажать на спуск, пока есть такая возможность. Или броситься на врагов, схватив за ствол автомат с опустевшим магазином. Есть, конечно, и такие, но большинство выбирает жизнь. А тут еще и разум начинает действовать на мозг. Неужели твоя жизнь стоит дешевле маузеровского патрона? Подними руки и останешься жив, а потом, как представится возможность, сбежишь. Выйдешь к своим, опять возьмешь оружие в руки и... Это трупы никаких шансов не имеют, а у тебя он есть, есть, есть. Большинство думает именно так или приблизительно так. Кроме тех, конечно, кто сдается в плен осознанно и добровольно. Вот только мало кто представляет, что система конвоирования и охраны военнопленных у немцев хорошо отлажена, и вырваться из ее лап удается немногим. И чем дольше ты находишься в плену, тем меньше шансов обрести свободу. А если вывезут в Германию, то бежать оттуда практически невозможно. Голодом, холодом, побоями и издевательствами доведут до скотского состояния, когда ни о чем, кроме наполнения своего брюха, и думать не сможешь. Сохранить в таких условиях человеческое достоинство трудно, очень трудно. Вздрогнул, как представил, что нас ждет. Ладно, пошли в барак, осмотримся. В бараке нам навстречу шагнул грязный небритый тип, одетый, несмотря на теплую июльскую погоду, в длинную не по росту шинель.
«Вы где в плен попали, товарищи? Как на фронте дела?»
Видимо, опознал в нас новичков, недавно попавших в плен. «Отвали». Не ожидавший толчка, тип не удержался на ногах, и я шагнул в освободившийся проход. За мной, оглядываясь на упавшего, двинулся Хватов. Следом подтянулись еще два попутчика. Они так и старались держаться неподалеку от нас.
«Ты чего?»
Я уже выбрал более или менее приличное место на верхнем этаже трехъярусных нар и готовился на него влезть. «Того». Запрыгнув на нары, я вытянулся. Наконец можно отдохнуть. Сапоги решил не снимать. Если украдут, тогда точно конец. Это транзитный лагерь. Тут люди долго не задерживаются. Здесь офицеров, комиссаров, евреев и цыган выявляют. А еще слишком говорливых и к побегу склонных. Тут всяких стукачей, провокаторов и всякой швали должно быть выше крыши. А этот хрен по бараку ходит и только еще красным флагом не размахивает. С чего бы это?
А?
Два. Язык на привязи держи и болтай поменьше. Особенно с такими. Этим хорошо, к ним приставать бесполезно. Я взглянул в сторону устраивающихся на ночлег азиатов. Утром полицаи внесли в барак бак с водой, к которому тут же кинулись люди. Что успел выпить, то твое. Второго бака за весь день не будет. О том, чтобы умыться, и речи не шло. Дважды в день дали по черпаку жиденького супчика с кусочком хлеба, который рассыпался, стоило к нему прикоснуться. Но мы не потеряли ни крошки. Еще трижды к нам подкатывали какие-то подозрительные личности. Один искал земляков, второй пытался разглагольствовать о судьбах России, третий опять пытался выяснить обстановку на фронте. Я таких посылал сходу. Хватов больше отмалчивался. Но на пристававших зыркал недобро. Мы еще не успели ослабеть на такой кормежке. Габаритами я существенно превосходил всех. Да и ефрейтор тоже был парень нехилый. Связываться с нами не рисковали. А вот вчерашний тип в шинели куда-то исчез. Однако лагерная машина по сортировке пленных продолжала работать. Пусть со скрипом, по инерции, но продолжала. Через некоторое время после раздачи пищи к нам подошел полицай из лагерной охраны.
«Вы оба, бегом на допрос господину Зондерфюреру!»
Полицай повел нас к лагерным воротам. Справа от входа располагалось что-то вроде контрольно-пропускного пункта, через который можно было попасть на территорию лагеря, минуя ворота. К КПП была пристроена караулка. Кухня и основная казарма охраны располагались неподалеку от ворот, но за территорией лагеря. Полицай подвел нас к одной из дверей, на несколько секунд исчез за ней, выйдя, ткнул в меня пальцем.
«Ты первый!»
Оказалось, что господин Зондерфюрер – это уполномоченный местного гестапо в лагере. Русский язык он знал довольно хорошо, во всяком случае обходился без переводчика. Пленных в лагере было немного, вновь прибывших всего четверо, поэтому торопиться гестаповцу было некуда. Беседа протекала в таком ключе. Хозяин кабинета сидел на столе, свесив одну ногу. В правой руке он держал отполированную до блеска палку, похлопывая ею по ладони левой руки. На другом конце палки видны были бурые пятна.
«И комиссар?»
«Нет, я командир орудия, сержант. Документы же перед вами лежат». На документах он сидел, но это было неважно.
«Бывший командир!»
Поправил меня гестаповец. «Бывший», согласился я. Против этого не попрешь.
Тогда ты еврей.
С моей-то фамилией? Да и не похож я на еврея.
Значит, ты скрытый еврей.
Нет, я не еврей. Насколько мне известно, среди моих родственников не было евреев. А если и были, то незачем твоей гестаповской морде об этом знать. Зондерфюрер, помурыжив меня еще некоторое время, решил сменить пластинку.
Кто вчера агитировал пленных в бараке?
Никто не агитировал.
Врешь! Не хочешь говорить правду?
Я и говорю правду. Никто никого не агитировал. И так еще минут 20. Он явно пытался вывести меня из себя, чтобы я сорвался, ляпнул что-нибудь не то и дал ему основание пустить в ход привычный инструмент. Но я держался. В конце концов, ему этот спектакль надоел, и он подвел итог нашей беседы.
«Ты хитрый, скрытый еврей, который не хочет сотрудничать с немецким командованием. За это ты будешь наказан. Дежурный!»
В комнату ввалился полицай, дежуривший в пропускном пункте. Щелкнул каблуками и вытянулся, прижав ладони к бедрам и чуть согнув руки в локтях. Как его фрицы выдрессировали. Настоящий цирк. А стоечка-то характерная. Не врет наш советский кинематограф.
«В бункер!»
Отдал распоряжение зондерфюрер, ткнув меня своим жезлом. Когда меня выводили, Хватов все еще подпирал стену возле двери. Мы успели перекинуться с ним взглядами. Бункером оказался холодный погреб, располагавшийся под сторожкой. В бункер вела узкая крутая лестница. Полицай подождал, пока я спущусь вниз, и закрыл дверь, отсекая дневной свет. Попытался найти хоть что-нибудь, на что можно присесть. Не нашел. Пришлось садиться на холодный земляной пол. Я уже настроился на долгое одиночество, но из дальнего угла неожиданно прозвучал хриплый с присвистом голос.
«А тебя сюда за что?»
«Да так, ни за что».
«Осторожный».
Человек, видимо, хотел рассмеяться, но закашлялся. Прокашлявшись, продолжил.
«Бестолку это все. Отсюда есть два выхода. В лес, на расстрел. И в город, в тюрьму. Оттуда тоже никто еще не возвращался».
Это не карцер, как я считал вначале, а камера смертников. И только тут до меня дошло, что именно я совершил. Забыл, что здесь нет суда присяжных, адвоката и прокурора. Зондерфюрер сам может решить, кому жить, а кому умирать. Посылая его провокаторов по известному адресу, мы только разозлили гестаповца и подписали себе смертный приговор. Надо было присесть с каким-нибудь из них, поговорить за жизнь, между делом поругать советскую власть, недобрым словом помянуть товарища Сталина, глядишь и пронесло бы. А ты здесь давно?
В лагере-то второй месяц. Лейтенант не хотел идти, как чувствовал, начальство настояло, язык уж очень нужен был. Вот и пошли, и нарвались.
Собеседник опять закашлялся. Сильно били?
Сильно. Только мне уже все равно. Не жилец я.
Этому я поверил. По одному голосу было понятно. Не врет. А сюда как попал?
Бежать пытался.
Вот это сюрприз. Я, осматривая периметр лагеря, не нашел никаких лазеек, а он, выходит, придумал, как открыть путь на волю. Впрочем, не стоит недооценивать парня. Наверняка он из полковой или дивизионной разведки. Значит, какая-никакая подготовка у него должна быть. И опыт. Однако ответ на мой вопрос разочаровал. Разведчик не придумал ничего лучше, как напасть на полицая, дежурившего на пропускном пункте, и попытаться завладеть его винтовкой. А дальше как будет судьбе угодно. Попытка эта завершилась в бункере. Перед тем, как бросить сюда, разведчика избили до полусмерти. И теперь он потихоньку угасал. А я скрытый еврей. Решил, наконец, представиться и я. Отказывающийся сотрудничать. Думаю, скоро еще одного приведут.
Тоже еврея?
Хрен его знает, чего там у этого зондерфюрера для отчетности не хватает. Приблизительно через час дверь открылась, и в погреб спустился мой недавний знакомый, ефрейтор Хватов. Тебе что пришили? Приветствовал его я.
Большевистскую агитацию.
Понятно. Из меня еврея лепят. А тебя как величать, разведчик?
Родители Виктором назвали.
Виктор на рывок неудачно пошел, а все равно в одной яме лежать будем. С помощью сторожила бункера ввел Хватова в курс дела.
«А ты вроде и смерти не боишься?»
«Боюсь», — признался я.
«Чего тогда такой спокойный?»
«Да поздно уже дергаться. Пока к стенке не поставили, можно спокойно сидеть, а как поставят?» Так, перебрасываясь словами и фразами, мы просидели некоторое время. Даже мои биологические часы не могли мне подсказать, что сейчас снаружи, день или ночь. Тьма и тишина не давали никаких временных ориентиров. Мною овладела какая-то апатия. Будь что будет. Однако, когда заскрипела открываемая дверь, и косое пятно света упало на пол погреба, сердце мое ёкнуло, а дыхание перехватило. Но оказалось, что нам принесли по кружке воды и кусочку хлеба, по большей части состоящего из опилок. Хватова полицаи припахали на вынос ведра, служившего парашей. Потом нас оставили в покое до утра. Утром процедура повторилась. Мы уже подумали, что доживем до следующего вечера, но когда дверь распахнулась, сверху донеслось:
«А ну давай на выход! И этого с собой захватите!»
Я встал, руки и ноги сделались будто деревянными, а сердце бухало, как паровой молот. С Виктором вышла заминка. Вытащить его по крутой узкой лестнице мы не могли. Не рассчитана она была на такое. Один из полицаев, видимо старший, принял решение.
«Оставьте его, я здесь сам управлюсь, а ты этих за барак отведи».
«Прощай, разведчик». Хватов тоже что-то хотел сказать, но обрушившийся сверху мат перекрыл все звуки. Едва мы выбрались, как старший из полицаев нырнул вниз, направив ствол винтовки перед собой.
«Чего встали?»
Набросился на нас второй.
«Давай на выход!»
Едва за нами закрылась дверь, как раздался негромкий, приглушенный стенами хлопок. В лагере между тем творилось что-то непонятное. Всех обитателей, кто мог передвигаться на ногах, согнали в толпу перед воротами. Народу явно прибавилось. Видимо, вчера вечером или сегодня утром прибыла еще одна партия пленных. Немцев тоже стало заметно больше. Пулеметы с вышек настороженно глядели вниз. Толпа шумела, заливались лаем собаки, выкрикивались команды на русском и немецком языках. После тишины бункера эта какофония оглушала.
«Идите туда!»
Полицай подтолкнул нас к бараку, но едва мы прошли с десяток шагов, как сзади раздалось.
«Стойте!»
Я не выдержал, обернулся. Полицай, воровато оглядевшись, неожиданно подтолкнул нас к толпе. Хватов, не поняв, попытался открыть рот, но я, схватив его за рукав в гимнастерке, буквально затащил в людскую массу. Полицай закинул винтовку на плечо и исчез из виду.
«Чего это он?»
«Того. Он нам только что жизнь спас». Из барака вытаскивали тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, и уносили куда-то за угол. Прозвучала усиленная жестяным рупором команда на немецком, и охрана начала выгонять толпу из лагеря, формируя по ходу неровную, пошатывающуюся колонну. Охранялась наша колонна очень хорошо. Одних только фрицев десятка три, плюс полицаи, плюс собаки. На едущей в конце колонны телеги я заметил пулемет, и при нем пару фрицев. И все это на две неполных сотни истощенных пленных. Видимо, немцы всерьез опасались массового побега пленных.
«Слышишь?»
Я прислушался, но кроме топота сотен ног по грунтовке до поскрипывания тележных колес ничего не услышал. Ну еще собачки гавкали. Нет, ничего не слышу.
«Да ты прислушайся!»
Я прислушался. Ничего. Разве что... Стоп. Это же артиллерия. Наша? Да хоть бы и немецкая. На каком расстоянии слышна канонада? Километров 30? 40? Значит, наши где-то прорвались, и теперь стало понятно, откуда вся эта суета. Шедший справа от нас заросший рыжей щетиной дядька в гимнастерке до военного образца тоже навострил уши и неожиданно в полный голос сказал:
«Я тоже слышу! Наши!»
Несколько человек спереди обернулись на его слова, тоже начали прислушиваться. По колонне в обе стороны от нас покатилась шумовая волна. Люди оборачивались назад. Движение колонны начало сбиваться. Конвоиры почуяли неладное, с двух сторон кинулись к пленным, щедро раздавая пинки и удары. Вслед за хозяевами, заливаясь лаем, рванулись собаки.
«Шнель, шнель, быстро, быстро!»
Кто-то из фрицев засадил поверх голов очередь на полмагазина. Они хотели заставить нас двигаться бегом, но истощенные, обессилевшие люди не могли двигаться быстро. Однако волну возбуждения немцы сбили. Скорость движения начала понемногу замедляться. И вот мы уже опять медленно бредем по дороге. И канонада была уже не слышна. А может и правда артиллерия затихла. Солнце, обгоняя нашу колонну, понемногу заходило слева. Часа через три мы добрели до железнодорожной станции. Там нас уже ждали вагоны с опутанными колючей проволокой, окошками. Изнутри вагоны никак не были оборудованы. Затрудняюсь сказать, сколько человек загнали в один вагон. Но лежать или даже сидеть на полу всем одновременно было невозможно. С грохотом закрылись вагонные двери. Лязгнул запор. Засвистел паровоз. Поехали. Брянск, Унеча, Гомель, Жлобин. На крупных станциях нас выводили из вагонов, давали по черпаку баланды, в которой плавали несколько крупинок и капустные ошметки. В это время вагоны тщательно обыскивали в поисках предметов, которыми можно было сломать доски пола и сбежать. В среднем такие остановки случались один или два раза в сутки. Слуцк, Барановичи, Волковыск. Где-то в этих местах мне пришлось обретаться летом 41-го года, а теперь меня везли обратно. Мы уже поняли, что приближаемся к польской границе, но является ли Польша конечной точкой нашей поездки? Остановились в Белостоке, затем справа мелькнула Варшава, и мы поняли, что нас везут куда-то в Южную Германию. До польской столицы за окошком проплывали крытые соломой бревенчатые избушки, после чистенькие кирпичные домики с черепичными крышами. Европа, мать ее. На какой-то польской станции наш эшелон остановился у платформы с маленьким вокзалом. По платформе гуляли люди, доносился женский смех. С другой стороны, постукивая молотком, прошел польский железнодорожник. Кроме паровозного дыма и испарений масла, теплый вечерний ветер заносил в вагон запах травы. А где-то далеко еле слышно звучала музыка. Все это было совсем рядом, за тонким слоем дерева. Но как же далеко от нас все это было? На седьмой день поезд замер, двери распахнулись, и конвой выгнал нас из вагонов. Фахверковые домики с островерхими крышами, узенькие улочки. Вот я и в Германии. Доехал-таки. Но этому факту почему-то не радуюсь. Средневековый немецкий городок производил впечатление декорации к какой-нибудь опере. В качестве массовки группа важных немецких господ и одна пожилая дама. Позже мы узнали, что это окрестные землевладельцы прибыли, чтобы присмотреть себе новых работников, точнее новых рабов. Наш же путь лежал в опутанные колючей проволокой грязные казармы на окраине городка. По прибытии всех пленных раздели, одежду забрали на дезинфекцию, а нас, сунув в руки по крохотному кусочку мыла, загнали в душевую. Из кранов текла только холодная вода, но мы и такой были рады. После помывки, санобработка, всех обрили наголо. Места, где были волосы, засыпали каким-то жгучим порошком. Завшивленных отделили от общей массы. Стригший нас пленный тихо спросил.
«Откуда?»
Ему также тихо ответили одним словом.
«Орел».
Одежду нам вернули, а вот с обувью вышло иначе. Все более или менее приличное забрали. Пленным предоставили возможность выбрать себе что-либо подходящее из лежащей во дворе кучи деревянных колодок, именуемых «сабо». В этих колодках можно ходить, можно работать, а бегать нельзя. Как же я радовался, когда нашел свои разбитые кирзачи. Это был мой шанс, и я не намеревался его упускать. Благодаря нестандартному размеру, а также общей потертости и ушатанности, они никого не заинтересовали. Затем на каждого заполнили зеленую карточку, указали рост, цвет волос и глаз. Долго расспрашивали фамилии родственников, места их рождения. Выискивали людей с частью еврейской и цыганской крови, сумевших просочиться через фильтры дулагов. Интересовались довоенной профессией. Назвался техником, решил, что козырять здесь высшим образованием глупо. Лучше слиться с общей массой. В конце всех сфотографировали, фас и профиль. Сняли отпечатки пальцев и выдали металлические прямоугольные таблички со скругленными углами. Таблички разделены вдоль прямоугольной перфорацией. В верхней и нижней части выбит пятизначный номер пленного и номер лагеря. У меня на табличке стояли забитые буквы «ФР». Рядом выбито «СУ» и номер. Видимо, изначально табличка предназначалась для французского военнопленного, а досталась мне. Табличку полагалось постоянно носить на шее. В случае смерти табличку разломят пополам. Верхнюю часть похоронят вместе с умершим, а нижнюю приколют к зеленой карточке и отправят в архив. Наружную охрану лагеря несли немцы. Внутри царили русские и украинские полицаи. И голод. Кормили баландой из недоваренной капусты, а хлеб давали красный от добавленной в него свеклы. Практически все в лагере страдали поносами. Но мы уже знали, что нам повезло. Раньше людей набивали в вагоны так, что они могли только стоять. В дороге почти не кормили, и когда двери открывали, они не могли выйти из вагонов самостоятельно. Многие, не выдержав такой поездки, умирали, но так и оставались стоять среди живых. С весны 43-го ситуация изменилась. Потери немцев росли, рабочих рук не хватало, пленных стало намного меньше, и они вынуждены были пойти на улучшение их положения. Стали чуть лучше кормить, ввели санобработку, начали борьбу с овшами, хотя общий курс на истребление пленных не изменился. Пленный жил, только пока мог работать. В лагере же и формировались рабочие команды. Удачей считалось попасть к Бауэру или на сахарный завод. Работа на воздухе при продовольствии, но за кражу какой-нибудь брюквы или сахарной свеклы били, могли и до смерти забить. Худшим вариантом были шахты или подземные заводы. Там люди месяцами не видели солнца, а за саботаж вешали. И совсем печальной была участь тех, кто отправлялся на строительство секретных сооружений. Эту тайну они должны были унести с собой.
«Я все узнал»,
— шептал мне Хватов, когда пленные наконец расползлись по баракам и угнездились на нарах.
«Тут до Франции всего 150 километров».
«Франция. Франция — это хорошо. Вот только, насколько я помню историю, южную часть Франции немцы уже оккупировали. А на севере маки будут тихо сидеть до июня следующего года. Это я ефрейтору и высказал. А кто тебя ждет в этой Франции? Те же немцы. Да и французы местные твоему появлению вряд ли обрадуются. Нет, Франция — это не вариант».
«И что ты предлагаешь?»
То, что обратно к нашим не светит добраться, мы понимали. Между нами лежали сотни километров германской территории, где любой встречный тут же нас выдаст. Генерал-губернаторства, где сам черт ногу сломит, разбираясь в политической ориентации различных вооруженных групп. Но подозреваю, что русских военнопленных далеко не все из них жалуют. Плюс оккупированная территория Белоруссии до самого Днепра, или даже дальше. А вот Швейцария должна быть неподалеку.
«Так ведь границу фрицы, должно быть, крепко стерегут».
«А ты думал? Но из всех путей этот наиболее реальный. Надо будет только подготовиться, информацию собрать, хлеба подкопить. Тогда можно и...» С этими мыслями мы заснули. Следующий день принес разочарование. Швейцарский маршрут у местных беглецов пользовался огромным успехом. Надо сказать, что смельчаков, рискнувших отправиться в такое путешествие, было немного. До Швейцарии было всего 200 километров, но граница проходила по горам и через озеро Боденсе, и очень хорошо охранялась, поэтому пересечь ее удавалось немногим. Тех, кого не дострелили немецкие пограничники, привозили в лагерь и казнили здесь, или публично отправляли в лагерь смерти. Хотя неделю назад пара наших соотечественников подорвали с одного из сахарных заводов, и немцы до сих пор молчали об их судьбе, что наводило на мысль. Беглецам удалось добраться до своей цели, по крайней мере, их до сих пор не поймали. Кто-то из доброхотов даже поделился с Хватовым технологией побега.
«Надо украсть велосипеды, доехать до озера», —
шепотом, но от этого не менее горячо доказывал мне ефрейтор.
«А потом обмотаться велосипедными камерами и переплыть его».
«Тебе что, в рукопашной мозги отшибли? Ты до хрена у немцев великов видел? Они у немцев не на каждом углу стоят», — сомневался я. «А их еще стырить надо суметь. Во-вторых, на обычных дорожных велосипедах по горам не поскачешь. И в-третьих, озеро горное, глубоководное, вода должна быть холодная. Это тебе не на сочинском пляже в середине августа перед девками выпендриваться. Даже если не брать в расчет пограничные катера, ты выдержишь заплыв на несколько километров в ледяной воде». Мой не в меру горячий оппонент только пожал плечами.
«Не ссы, прорвемся».
«А вот я не уверен. Поэтому не гони волну. Давай еще репу почешем, а потом будем решать. Пока же информации недостаточно. К тому же сначала надо выбраться из лагеря. А это тоже непросто». Однако буквально на следующий день судьба повернулась к нам своим парадным фасадом и помогла сделать первый шаг к свободе. Более того, она даже сократила дистанцию до нее. С утра меня, Хватова и еще троих счастливчиков вывели из лагеря под конвоем двух солдат. Привели на станцию и запихнули в товарный вагон. Через несколько часов нас выгрузили на небольшой станции. Неподалеку от железнодорожного полотна стоял сборный барак, огражденный колючей проволокой. В него нас и отвели. Два десятка старожилов быстро разъяснили нам местные реалии. Жили они здесь практически автономно. Работали на фирму, занимающуюся ремонтом железнодорожных путей. Рабочий день по 10-12 часов, невзирая на погоду. Работа тяжелая, но и кормят значительно лучше, чем в лагере. Даже ежемесячно платили зарплату от фирмы. По десятку другому – пфенингов. Причем платили по-разному. Кто плохо работал, получал меньше. За этим следил мастер. Но самое главное было то, что сбежать из-под такой охраны не составляло никакого труда. А до швейцарской границы всего около 120 километров. Осталось только продумать, как преодолеть эти самые километры, особенно последний. Изнутри барак был разделен перегородкой. С одной стороны перегородки обитали мы, с другой – четыре солдата и унтер-офицер. Солдаты здесь назывались вахманами, солдатами, несущими вахту. На двери с нашей стороны надпись на немецком «Не входить». Мы и не входили. На окнах железные решетки и деревянные ставни. Вдоль стен стоят двухэтажные железные койки. На койках лежат бумажные тюфяки, набитые соломой. Койка застлана старым байковым одеялом, используемым в качестве постельного белья. Второе одеяло служит, собственно, одеялом. Посреди комнаты стоит буржуйка. Обстановку дополняли длинные деревянные столы и скамьи. На ночь барак запирался, а во двор выпускали сторожевую собаку. Подняли нас в 6 утра. Двое пленных с одним вахманом отправились за завтраком, который готовил для нас ближайший гастхаус. Остальные наводили порядок в бараке. В пределах огороженного периметра находились уборная и комната для умывания. Вашераум. На крыше этого сооружения стоял бак, в который насосом из речки подавалась вода. Утром там можно было умыться, а вечером даже постирать одежду. Потом завтрак из миски, баланды и половины хлебца. Хлебцы эти пекли в том же гастхаусе. На день двоим полагался один такой хлебец. Если до места работы было недалеко, то гоняли пешком. Если далеко, везли в товарном вагоне. Двое, заявившие, что они больны, могли оставаться в бараке. Болели пленные по очереди, давая отдых наиболее обессилевшим. Нередко наша команда делилась на более мелкие группы, которые работали под охраной одного-двух вахманов. Еще большее удивление вызвал тот факт, что вместе с нами работали гастарбайтеры из других стран. Поляки, чехи, румыны, даже один итальянец. Причем многие из них приехали на работу в Германию еще до войны. Да так и остались работать на частную немецкую фирму. После войны, когда страны Восточной Европы окажутся за железным занавесом, сбудутся ночные кошмары всех нацистов, и их место займут турки и арабы. Экономика Германии всегда нуждается в дешевой рабочей силе. Работа начиналась и заканчивалась по свистку мастера, пожилого фрица, носившего в петлице значок с шестеренкой и свастикой. Мастер был сух и требователен со всеми, и с пленными, и с гастарбайтерами. Никому не доверяя, проверял уплотнение щебенки под шпалами ударом острой кирки. Мастера побаивались, поскольку по его жалобе запросто могли отправить обратно в лагерь, чего никому не хотелось. Помощником мастера называли молодого здоровенного немца, не попавшего в армию только по причине умственной отсталости. Но он был немец, поэтому, несмотря на тупость, считался помощником мастера. Пленных он люто ненавидел. Постоянно нас задирал, и если бы ему дали в руки оружие, то, не сомневаюсь, первым делом он перестрелял всех нас. Работа наша заключалась в ремонте железнодорожных путей и насыпи. Мы таскали тяжелые пропитанные шпалы, грузили и разгружали гранитную щебенку. Наиболее тяжело было переносить железными цангами стальные рельсы. Неподалеку где-нибудь на возвышенности располагался Зихерпост, старый немец-железнодорожник с рожком. При приближении поезда он дул свой рожок, по этому сигналу мы прекращали работу и убирались с насыпи. По возвращении в барак нас обыскивали, но не очень тщательно, поэтому пленные всегда протаскивали в барак относительно свежую газету, выброшенную из проходящего поезда. Если отбросить пропагандистскую шелуху, то немецкая пресса довольно точно давала положение на фронте. А среди пленных один, носивший кличку Саратовский, неплохо говорил по-немецки и мог читать. До войны он жил среди поволжских немцев. Там и научился. В плену, работая наравне со всеми, он выполнял функции переводчика, а мы благодаря ему были в курсе текущих дел. Между тем, к концу третьего дня у меня уже сложились первоначальные наметки плана побега. Их я изложил Хватову, когда вечером после работы мы уединились в уборной. Надо напроситься пойти с вахманом за завтраком. Тут даже хлеб копить не надо. Получим сразу на 25 человек. Двоим до швейцарской границы должно хватить. Правда, мы оставляли без дневной хлебной пайки своих товарищей, но я надеялся, что они нас поймут, хотя, возможно, и не все. Если в этом пункте ефрейтор был со мной согласен, то дальше начинались расхождения. Я хотел уйти по-тихому и Вахмана не трогать. Хватов жаждал его крови.
«Винтовка нам пригодится, в случае чего бой примем».
«Толку от той винтовки», — возражал я. «Вахманы полный боекомплект с собой не таскают. Судя по количеству подсумков, всего 4-6 обоим. Много ты с двумя десятками патронов навоюешь?»
«Сколько смогу, все мои будут».
«Вот именно. Если без крови уйдем, то немцы, может, и искать нас не будут. Понадеются на пограничников или на местных. А если Вахмана замочим, то тогда наверняка получим на хвост погоню с собачками, прочесывание местности и прочую прелесть. А оно нам надо?» Какую прочую, я не знал, но на кровожадного ефрейтора мои доводы, похоже, подействовали. Второй трудностью была одежда. Для работы нам выдали форму из запасов армий, оккупированных немцами стран, перекрашенную в жуткий сине-зеленый цвет с надписями белой краской «СУ», сделанными на правом колене, левой части груди, правой лопатке и пилотке. Затеряться в таком наряде было невозможно. Я предложил надеть под нее нашу красноармейскую форму, оставшуюся еще с фронта. Для отрыва от погони предполагалось использовать немецкий же железнодорожный транспорт. На нужном нам направлении был крутой поворот, где поезда двигались с минимальной скоростью. Вполне реально было на ходу незаметно забраться на тормозную площадку или на платформу, до следующей станции, где поезд мог остановиться, километров 20. Хорошее расстояние, чтобы сбить возможную погоню со следа и нарастить отрыв. Дальше был абсолютный туман. Карты, компасы и прочего у нас не было, но и расстояние, которое требовалось пройти, также невелико. В крайнем случае по солнцу или звездам сориентируемся. Идти будем по ночам. Но как преодолевать границу, я даже не представлял. О системе охраны не было ни малейшего представления. О схеме расположения постов можно было только мечтать. Причем стрелять в нас могли начать как на немецкой стороне, так и на швейцарской. Оставалось рисковать и надеяться на наш русский авось. Начало четвертого дня не предвещало ничего плохого. На работу нас отвели на ближайшую станцию. Ремонтировали запасные пути. С одной стороны нас охраняли вахманы во главе с унтером. С другой стоял немецкий воинский эшелон. Судя по направлению, какую-то пехотную часть перебрасывали из Франции на Восточный фронт, где они, видимо, еще не успели побывать. Представляете, целый эшелон непуганных фрицев. Как истинные арийцы, они поначалу пялились на нас, тыкали пальцами и обменивались между собой мнениями. Потом пришли к выводу, что эти русские не такие уж и страшные. Начали гоготать и кидать в нас всяким мусором. В конце концов, какой-то шутник запустил в нас куском щебенки. Метил в пленных, а попал в помощника мастера. Тот во всю глотку обругал придурка. Солдаты ответили, завязалась перепалка, прерванная подошедшим офицером. Офицер разогнал солдат по вагонам и сделал внушение унтеру из нашей охраны. Хотя тот-то был ни при чем. Он охранял пленных, а мы в этой словесной дуэли не участвовали. Фрицы разбирались между собой. К унтер-офицеру прибежал солдат, остававшийся в бараке. Там у немцев стоял телефон, по которому с ними связывалось лагерное начальство. Фриц что-то докладывал унтеру, тот недовольно морщился. В конце концов он принял какое-то решение, и солдат, козырнув, рысью рванул обратно в барак. На этот разговор я почти не обратил внимания, но во время перекура ко мне подсел саратовский.
«Унтер с Вахманом о тебе говорили».
«Что говорили?» Насторожился я.
«Приказано немедленно доставить тебя в лагерь».
Сирена моей внутренней тревоги истошно взвыла. В любом случае, возвращение обратно не сулило мне ничего хорошего.
«Унтер хотел отложить до завтра», — продолжил саратовский. «Но солдат сказал, что приказано именно немедленно. Поезд в нужном направлении будет вечером, после окончания работы».
И ушел. Все это я тут же вывалил Хватову.
«Что делать будешь?»
«Уходить. Прямо сейчас, как только представится возможность». А возможность все не представлялась. Военный эшелон ушел, только когда мастер, посмотрев на часы, достал свисток, сигнализирующий о конце работы. Гастарбайтеры начали собирать инструмент, а вахманы сгонять нас в колонну.
«Я их отвлеку, действуй!»
— шепнул мне ефрейтор. Колонна уже двинулась, но тут сзади раздался какой-то шум, и тут же немецкая ругань. Я обернулся. Хватов упал и сделал вид, что не может быстро подняться. Строй смешался, и вахман начал поднимать упавшего пинками. В этот момент по стоявшему справа эшелону прокатился железный лязг. Вагоны дернулись, и колеса начали свое пока еще медленное вращение. Взгляд вперед. Идущий впереди вахман не обратил на происшествие внимания, и сейчас был обращен ко мне спиной.
Десяток метров пролетел еще до того, как я осознал, что именно делаю. Шестым чувством понял, это мой единственный шанс. На треть секунды задержался и нырнул между двумя скатами. Грохот колес на стыках оглушил меня. Но сквозь него я все-таки услышал, как бахнул выстрел, и дзинкнула по металлу пуля. Этот звук придал мне дополнительной прыти, и я вылетел с другой стороны состава. Тут же нырнул под состав, стоящий на следующем пути. Еще один. К моему счастью, ни одного воинского эшелона среди них не оказалось. Четвертый состав также начал набирать ход и шел с уже довольно приличной скоростью. Я рванул параллельно ему, стараясь уравнять скорости. Страх и жажда свободы придали мне сил. Какой-то пожилой фриц в черной форме едва успел убраться с моей дороги. Мне сейчас было не до него. Левой рукой удалось зацепиться за поручень тормозной площадки, но скорость была уже очень велика. В каком-то отчаянном прыжке удалось добросить до поручня правую руку, и я повис на нем, поджав ноги. Каменистая насыпь проносилась в каких-то сантиметрах от подошв моих сапог. Долго провисеть в таком положении мне не удастся, руки начинали быстро слабеть. Пришлось рискнуть, оттолкнуться от насыпи ногами. Ноги сильно рвануло влево, но я был к этому готов. Успел закинуть правую руку сантиметров на 20 выше, подтянул левую, потом засучил ногами и сумел закинуть правую на нижнюю ступеньку. Минуты три повисел, отдыхая в таком положении. Затем, опираясь на ногу, подтянулся по поручню выше. Утвердился на ступеньке обеими ногами. И полностью выполз, наконец, на тормозную площадку, где мне удалось упасть и отдышаться. Свобода. Весьма условная, полная опасностей, но свобода. Ближайшие минуты мне не грозили пуля Вахмана или зубы конвойной собаки. А дальше? Дальше будет видно. Сорвал с шеи и вышвырнул прямоугольную табличку с лагерным номером. Возвращаться назад я не собирался при любом исходе. Хорошо, что на паровозе нет рации, а до мобильных телефонов еще полвека впереди. Но немецкий железнодорожник видел, в какой поезд я влез. И на следующей станции состав остановят и обыщут. Поэтому долго кататься нельзя. Надо прыгать. А куда? Судя по солнцу, эшелон идет на запад, во Францию. Значит, мне налево и дальше на юг, к озеру Боденсее. Знать бы еще, где оно находится. Спрыгнул я хорошо, ободранные ладони, мелочь. Главное, что руки и ноги целые, даже двигаются. Ну, я и двинул. Хотел пройти по руслу попавшегося на пути ручья, но он оказался неожиданно глубоким, да еще и с неровным дном. Вымок, воды в сапоги набрал, а ушел недалеко. Пришлось выбираться на берег, выливать воду из сапог, отжимать мокрые штаны. Только время потерял, а вода в сапогах продолжала хлюпать. Уже в сумерках я наткнулся на немецкие огороды. Все-таки август, самый благоприятный месяц для побегов. Ночи еще достаточно теплые, урожай созревает, зеленая листва дает укрытие от посторонних глаз. Правда, в моем камуфляже даже среди сине-зеленых водорослей не скрыться. Зато с питанием проблем не предвидится, даже выбор есть. Я сходу отверг все корнеплоды. Помыть негде, почистить нечем. А я еще не настолько оголодал, чтобы лопать их вместе с землей. С бобовыми возиться тоже было не с руки. Что оставалось? Огурцы или помидоры найти не удалось, но капусты было... Выбрал 4 кочана, самые большие. Срезать было нечем, пришлось выдергивать. Снял куртку, положил на нее добычу, застегнул пуговицы, завязал рукава. Получилась вполне приличная торба. Наследил, конечно, а что делать? Голод оказался сильнее. Пиршество устроил в ближайшем лесу, ободрал верхние листья и захрумкал теми, что были ниже. Кочерыжка твердая, зараза. Выбросил. Слопал еще один, больше не влезло. Передохнул, взял 2 оставшихся кочана, нашел на небе полярную звезду и отправился в противоположную сторону. По крайней мере, мне казалось, что я иду именно на юг. Вообще-то я планировал идти всю ночь, но тяжелый рабочий день и последующие события измотали меня. Через 1.5 часа я начал спотыкаться, и один раз чуть не выколол себе глаз каким-то сучком. Решив, что с утра, наверстая упущенное, я свернулся под кустом, накрылся кителем и провалился в сон без сновидений. Следующим утром меня разбудил собачий лай. Лай. Собаки. Мысли о том, что это не за мной или охотники дикого кабана гоняют, мою голову даже не посетили. Бросив ворованную капусту, я стремительно рванул в сторону, противоположную от приближающейся погони. Только сейчас я понял, что холодное дыхание смерти – это не только образное выражение. Несмотря на теплое солнечное утро, по моей спине струями стекал холодный пот. а остатки волос на голове стояли дыбом. Плюнув на запутывание следов, я ломился по благоустроенному немецкому лесу, стараясь оторваться от погони. Страх безостановочно гнал меня вперед, придавая дополнительные силы, когда казалось, что следующий шаг станет последним. Неизвестно, чего я боялся больше – карабинов-охранников или клыков конвойных собак. На первых порах мне удавалось удерживать дистанцию до погони, но уже через полчаса собачий лай начал приближаться. Все-таки охранники находились в лучшей физической форме, да и возраст мой к участию в марафонских забегах не располагал. А собачки, встав на свежий след, заливались вовсю. Именно собаки, как минимум две, а то и больше. Впереди между деревьев показался просвет. Выскочив на большую поляну, я наддал из последних сил, плюнув на рвущиеся легкие и колющую боль в правом боку. Там за спиной смерть, а я жить хочу. Жить, жить, жить. Земля встретила меня мягкой травой и давно забытым летним запахом. И птички поют. И совсем все было хорошо, если бы не заливистый собачий лай. Жадно хватая ртом воздух, я приподнялся на руках, но ноги отказались повиноваться окончательно, и я рухнул обратно лицом в траву. Крохотный черный муравей деловито карабкался по зеленой травинке, и плевать ему было на мои проблемы. То, что сейчас меня будут долго и мучительно убивать, его абсолютно не интересовало. Мне вдруг захотелось стать вот этой маленькой черной букашкой, деловито спешащей по своим насекомьим делам. И пусть заскулят потерявшие след собаки, пусть в поисках моих исчезнувших следов роют носом землю их проводники. Пусть бесцельно прочесывают свой немецкий лес вахманы. А я буду тихо сидеть на своей травинке. Маленький, черный, безмозглый. Нет, у муравья тоже хватает врагов. И век его неизмеримо короче людского. Но никому в голову не придет травить его собаками, расстреливать, травить газом, затягивать на шее петлю. Да у него и шеи-то нет. И вообще людям он не интересен. Как и я. Все, мне кранты. Как говорится, финита ля комедия. Я поставил свою жизнь на этот рывок и проиграл. Пришла пора платить по счетам. Представляю, что может сделать с обессилевшим человеком одна немецкая овчарка, а тут их как минимум две. Пришло почти физическое ощущение, как собачьи зубы сжимаются на моей плоти, прикрытой тоненьким слоем драного ХБ. Некоторые из тех, кому удалось бежать из плена, оставили потомкам свои воспоминания. Те, чей побег закончился неудачей, мемуаров, естественно, не написали. Мне, видно, тоже уже не суждено. Но я ни о чем не жалел. Лучше так, чем медленно загибаться на лагерном пайке, вкалывая на благо Третьего Рейха. Я лег на левый бок, свернулся калачиком, голову прижал к коленям, а предплечьем правой руки прикрыл шею. Интересно, то, что останется после собачек, на месте пристрелят или притащат обратно в лагерь? И там повесят в назидание остальным.